Второзаконие, урок 21, продолжение главы 16. На прошлом уроке мы закончили обсуждение некоторых интересных подробностей о Песахе и празднике опресноков, которые на иврите называются, соответственно, Песах и Мацах. Мы собираемся продолжить его сегодня и все еще не закончим изучение 16 главы книги Второзакония. Есть несколько причин, по которым мы тщательно изучаем законы, касающиеся этих библейских праздников. Во-первых, потому что то, как некоторые евреи и христиане празднуют эти святые дни сегодня, не соответствует Писанию. А во-вторых, потому что это была серия праздников, во время которых Иешуа ха-Машиах совершил последнюю трапезу со своими учениками, был предан и арестован, судим и казнен, был похоронен и воскрес из мертвых. Это была кульминация того, ради чего Иешуа пришел в первую очередь, и это останется самой важной частью его земного служения, пока он не придет снова для следующего этапа Божьего процесса искупления. В прошлый раз я сказал вам, что хочу, чтобы вы подумали о том, что мы обсуждали при изучении Пасхи, по крайней мере, частично, потому что это может бросить вызов тому, что, как вы думали, вы знали об этих святых днях. То, что мы собираемся обсудить далее, носит скорее технический характер. Так что оставайтесь сосредоточенными. И я также сразу хочу сказать, что хотя ни я, ни кто другой не можем быть на 100% уверен в хронологии, которую я вам представлю, она соответствует как библейскому, так и традиционному пониманию эпохи Иисуса. Поэтому, хотя я готов защищать это понимание, поймите, что я не говорю, что другой сценарий не может быть столь же правдоподобным. Однако, если мы полностью не отбросим утверждение о трех ночах в гробнице, то невозможно, чтобы Иешуа был распят на шестой день недели, пятница в современной терминологии. Независимо от того, как вы разделите это на ночь пятницы и ночь субботы, с абсолютной библейской уверенностью, которую мы имеем в первый день недели, обнаружение пропавшего тела воскресное утро, произошло не через три ночи. Есть еще один сценарий, который является небольшой вероятностью, и он заключается в том, что все, что я излагаю вам сегодня, просто подкрепляется одним днем. Но я не принимаю это, потому что такая возможность возникает только в том случае, если протоколы пасхальной недели были выполнены в соответствии с традициями, поддерживаемыми фарисеями. Если бы все делалось в соответствии с самыми строгими традициями фарисеев той эпохи, то моя временная шкала действительно должна была бы вернуться назад. Но это очень маловероятно, и я говорю, что это максимально близко к невозможному варианту, потому что саддукеи контролировали священство во времена Иисуса, и они следовали предписанию книги Левит, 23 главы, о том, что первые плоды должны были быть в первый день после седьмого дня субботы. Позже я покажу вам, почему это важно. Давайте сделаем краткий обзор, прежде чем начнем с какого-нибудь нового материала, чтобы мы все могли исходить из одного и того же понимания. Существует серия из трех весенних библейских праздников, которые начинаются в первый месяц еврейского религиозного календарного года. Месяц Авив. Авив – это первоначальное еврейское название этого месяца, который после вавилонского изгнания также стал называться вавилонским наименованием Нисан. Хотя говорят, что библейские праздники вращаются вокруг сельского хозяйства, реальность такова, что ни Пасха, ни Опресноки не связаны с сельским хозяйством или производством продуктов питания. Пасха – это празднование того дня, когда Господь поразил Египет, убив всех первенцев, имеется в виду первородных сыновей, чтобы заставить фараона освободить Израиль от его власти. И Иегова приказал всем, кто хочет верить в него, принести в жертву годовалого ягненка, а затем намазать его кровью дверные косяки своих домов, чтобы они могли избежать смерти. Хотя я указал на несколько элементов этого процесса, которые мы обычно не принимаем во внимание, я хотел бы, чтобы вы сегодня имели в виду, что единственными людьми в Египте, которым когда-либо угрожала смерть, были первенцы. Опресноки, маца, второй из трех весенних праздников. И он посвящен дню, когда Израиль фактически начал свой исход из Египта. В то время как Пасха длится один день, маца – это семидневное мероприятие, которое начинается на следующий день после Пасхи. Поскольку это событие в Египте произошло внезапно, и Израиль должен был немедленно уйти. У евреев не было времени приготовить свой основной продукт питания – хлеб. Обычным способом, добавив дрожжи, дав им подняться, а затем выпекая его, евреи должны были приготовить такой хлеб, при изготовлении которого не использовались дрожжи или разрыхлитель. Этот хлеб, маца, даже не выпекался. Его готовили, выкладывая тесто на сковороду для приготовления на открытом воздухе, подобно тому, как мы готовим блины. Заключительный праздник из числа трех называется Биккурим или первые плоды. Он празднуется на следующий день, сразу после первого дня Мацы и Иди. То есть праздники начинаются один за другим, 14, 15 и 16 Авива. Заключительный день праздника – 21 Авива. Вскоре мы подробнее поговорим о первых плодах. Итак, первая часть главы 16 книги Второзакония на самом деле предназначена для обсуждения трех праздников паломничества, то есть тех. Трех особых из семи библейских праздников, в которые требуется, чтобы все еврейские мужчины отправились в Скинию, позже храм, и совершили жертвоприношение. Итак, эта группа из трех весенних праздников, о которых я вам рассказывал, это не то же самое, что три праздника паломничества. Однако одним из трех весенних праздников является праздник паломничества, праздник опресноков. И из-за того, что три весенних праздника идут непосредственно друг за другом, еврейские паломники присутствовали в центральном святилище на всех трех весенних праздниках. Еще одной важной особенностью праздников является то, что Бог добавил к ним несколько особых субботних дней. Существует два вида библейских суббот. Обычная еженедельная суббота, седьмой день, с которой мы все знакомы, и праздничные, высокие или великие субботы, которые были частью библейских праздников. В серии из трех весенних праздников первый день семидневного праздника Мацеи был одним из тех добавленных особых суббот, как и заключительный день семи дней Мацы. Итак, чтобы было ясно, Пасха у нас 14-го Авива на следующий день, первый день Мацы, что означает, что это особая праздничная суббота, а на следующий день после этого первые плоды. Позвольте мне остановиться и указать на кое-что очень важное прямо здесь. Хотя современный еврейский календарь действительно всегда показывает 16-е число Авива как первые плоды. Это не библейская практика, и это не было традицией, которая практиковалась, когда храм еще стоял. На самом деле, хотя в Торе 14-й день Авива указан как Песах, а 15-й день Авива как первый день Мацы, Тора не указывает 16-й день Авива в качестве первых плодов. Скорее говорится о дате первых плодов в Левит 23, 10, 11. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете сжать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику, он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение, на другой день праздника вознесет его священник». Итак, согласно Торе, Пасха всегда приходилась на 14-го Авива, Маца всегда приходилась на 15-го Авива. Затем должно было наступить затишье до наступления седьмого дня субботы, а затем на следующий день должны были праздноваться первые плоды. Так практиковали саддукеи. И поскольку эта церемония должна была происходить в храме и выполняться священниками, то, что фарисеи, галилеяне или кто-либо еще думали о том, когда, как и в каком порядке выполнять этот ритуал, не имело значения. Потому что саддукеи контролировали священство и все остальное. Это происходило в храме. Давайте рассмотрим важные события, которые сопровождали смерть Христа и то, как это происходило на временной шкале. Посмотрите на эту таблицу, которую я подготовил для вас. Вверху приведена иллюстрация того, как определяется 24-часовой рабочий день у евреев. Обратите внимание, что библейский день начинается и заканчивается на закате. Наш современный день, для измерения длительности которого используются механические часы, составляет 24 часа и сменяется в полночь, когда заканчивается один день и начинается новый, и это никогда не меняется. Я произвольно выбрал время 7 часов вечера в качестве момента наступления темноты, когда заканчивается старый день и начинается новый, потому что весной в Израиле это примерное время захода солнца. Обратите внимание на темную полосу, указывающую на ночное время. Затем на серый участок, указывающий на сумерки, а затем на белую часть, которая представляет дневное время. Конечно, с приближением вечера мы снова столкнемся с серым цветом, а затем, наконец, с темнотой. Нам, современным людям, очень трудно разобраться в этом древнем способе измерения времени и дней, потому что, по сути, первым приемом пищи нового дня для любого еврея или любого другого человека, насколько можно судить по любым обнаруженным записям, был вечерний или ночной прием пищи, ужин. Таким образом, для еврея первым приемом пищи каждого нового дня был ужин, завтрак был средним приемом пищи в течение дня. А то, что мы бы назвали обедом, было последним приемом пищи в текущем дневном цикле. Вот то, что я считаю правильным графиком тайной вечери Иешуа. Ареста, распятия, погребения и воскресения. Давайте пройдемся по нему. 13-е Авива. Этого нет в таблице. Это день перед Пасхой, который в год смерти Иисуса был средой. Именно в среду 13-го ученики приготовили особую трапезу, которую в христианстве называют «тайной вечерей». Как я говорил вам в прошлый раз, в трактате «Мишны Песахим» мы находим, что галилеяне приняли традицию, которая на иврите называется «сеуда хамавсекет», что переводится как «тайная вечеря». Позвольте мне напомнить вам, что во времена Иешуа политика была такова, что Святая Земля была разделена Римом на несколько районов. Те, с которыми мы больше всего знакомы, это Иудея на юге, где находился Иерусалим, Галилея на севере и Самария, которая лежала между двумя другими. Кроме того, иудаизм сильно раскололся, и иудейские евреи, галилейские евреи и самаритянские евреи выработали несколько разных традиций по ряду религиозных вопросов, включая то, как следует соблюдать праздники. Галилейские евреи, Иешуа и его ученики были галилеянами, учредили дополнительный праздник под названием Сеуда Хамавсекет, тайная вечеря, который иудейские евреи не признавали. Эта тайная вечеря была посвящена воспоминанию о том, что на самом деле не всем евреям грозила смерть от руки Бога в Египте, а только первородным сыновьям. Поэтому была принята специальная ночная вечеря, при которой трапеза должна была быть съедена, а затем следовал 24-часовой пост. После тайной вечери, а затем поста, следующей трапезой, которую нужно было съесть, была пасхальная трапеза. В современное время появилось множество эссе и книг, в которых объясняется, что было известно, что было два пасхальных седера, один в канун Пасхи, 13-го Авива, за день до Пасхи, и официальная пасхальная вечерняя трапеза 14-го Авива. Но это не очень точное описание, оно довольно сильно не дотягивает до точности. Эти так называемые два пасхальных седера на самом деле представляли собой сочетание тайной вечери, отмечаемой только галилейскими евреями и, вероятно, также самаритянскими евреями, а затем на следующий вечер, собственно, пасхальные трапезы. Но та же самая скудная ученость также несколько затемняет то, что происходило с Иисусом и его учениками в те роковые несколько дней. И этот взгляд игнорирует тот факт, что иудейские евреи и, следовательно, священство, сосредоточенное в Иерусалиме, не присоединились к этому дополнительному пасхальному седеру. Итак, днем 13-го Авива, среда по нашему календарю, был приготовлен сеуда хамавсекет. Однако 13-го Авива его не ели. Скорее всего, трапеза была съедена после захода солнца, после окончания дня 13-го Авива. То есть она была съедена в качестве первого приема пищи в четверг, 14-го Авива. Помните, начало нового дня сразу после захода солнца. Таким образом, это особая трапеза в честь первенца, называемая тайной вечерей, на самом деле была съедена на Пасху, но как начальная трапеза 14-го Авива, дня Пасхи. Вы все еще слушаете меня. Хорошо. Теперь внимательно следите за моими словами.
Трапеза, называемая «Тайная вечеря», подается в первый час Пасхи 14-го Авива. Именно здесь, за этой трапезой, Иешуа наставляет своих учеников отмечать этот день, выпивая вино, символизирующее его кровь, которая устанавливает Новый Завет, и вкушая пресный хлеб, символизирующий его тело, с которым мы соединяемся. Примечание. Это не был традиционный пасхальный седер, тот был еще впереди, потому что это блюдо не едят до конца пасхального дня. Поэтому в начале дня 14-го Авива, в четверг вечером, в день Пасхи, происходила галилейская тайная вечеря в память о первенцах. Следующее событие заключается в том, что Иуда предает Иисуса, и вскоре после полуночи наш Господь арестован. Это все еще день Пасхи. В предрассветные часы перед рассветом его судят и обвиняют в богохульстве. Это все еще день Пасхи. После того, как его приговор был подтвержден Понтием Пилатом Иисуса, бичевали и прибивали к римскому кресту римские солдаты. Это все еще день Песаха, четверг 14-го Авива.
Примерно в тот момент, когда Иисус истекает кровью, примерно в 3 часа дня в день Пасхи, на территории храма начинается заклание пасхальных агнцев. Где-то около 250 000 овец будут убиты, их кровь будет собрана между 3 часами дня и 6 часами вечера. Работа будет завершена, когда солнце приблизится к горизонту. Это все еще день Пасхи. Пока это происходит, женщины спешат заставить римских солдат снять тело Иисуса с креста, чтобы они немедленно могли похоронить его, потому что в противном случае он просто пролежал бы незащищенным, по крайней мере, 2 дня. Почему 2 дня? Я расскажу это вам через минуту. Их молитвы услышаны, и Иешуа погребен до захода солнца. Это все еще день Пасхи. Разделанные ягнята помещаются в 1000 коллективных печей, расположенных по всему Иерусалиму. Эти печи были установлены, чтобы сотни тысяч приезжих паломников могли приготовить своих пасхальных ягнят. Это все еще день Пасхи. Вскоре после появления 3 звезд, которые становятся видны только тогда, когда становится достаточно темно. День Песаха официально заканчивается и начинается первый день Мации. 14-й день Авива закончился и наступил 15-й день Авива, пятница. Первый день опресноков. Что скажете вы, куда делась пасхальная трапеза? Разве они не должны есть ее в день Пасхи? Нет. К большому удивлению многих людей, библейское предписание гласит, что пасхальную трапезу следует есть после наступления темноты. Это означает, что день изменился. Дело только в том, что пасхальный ягненок должен быть зарезан и приготовлен в день Пасхи, но на самом деле его едят не тогда. Таким образом, 14-й день Авива сменился на 15-й день Авива, первый день праздника опресноков. Правильно. Пасхальную трапезу не едят в день Пасхи. Это первая трапеза нового дня на праздник Мации. Почему? Потому что точно так же было в Египте. Они все еще ели пасхальную трапезу около полуночи 15-го Авива, когда Иегова убивал всех незащищенных первенцев по всему Египту.
На прошлом уроке я объяснил вам,
что именно Иероним в V веке нашей эры перевел еврейские слова «зевах песах» как «пасха», но это неверно и вводит в заблуждение. Поэтому мы получаем эту мысленную картину наряду с миллионами проповедей, подтверждающих ее, что в Песах Господь обошел еврейских первенцев, убив только египетских первенцев. Хотя это правда, что Господь обошел стороной первенцев, семьи которых подчинились повелению помазать кровью Агнца свои дверные косяки. Проблема в том, что «зевах песах» не означает «миновать». Это означает «защитная жертва». Посмотрите, что произошло 14-го Авива в Египте. Ягненка закололи в Песах, и его кровь попала на двери домов. Это был день, когда по приказу Бога состоялась защитная жертва Агнца. Но только после наступления темноты, когда день сменился на 15-го Авива, первый день Мацы, поздно ночью, около полуночи, Господь прошел через Египет, убив всех первенцев, которые не были защищены жертвоприношением Агнца. Итак, Песах, который является всего лишь защитным жертвоприношением ягнят, произошел 14-го Авива, но Господь не обошел стороной защищенных еврейских первенцев до первых часов следующего дня, 15-го Авива. Затем позже, после того, как трапеза была съедена и наступил день, все тот же день, евреи собрались вместе, чтобы Моисей вывел их из Египта. Это день, когда они покинули Египет, тот самый день, когда несколькими часами ранее они съели ягненка в качестве первой трапезы дня, отмечается как первый день праздника опресноков. Итак, что мы узнали ранее такого особенного и необычного о первом дне Мацы? Это был праздничный субботний день. Пятница, 15-е Авива, был субботним днем, особым праздничным субботним днем. В этот день соблюдались некоторые из тех же требований, что и в субботу седьмого дня. Например, взаимодействие с человеческим трупом было запрещено в любую субботу. Вот почему мы читаем в Евангелиях, что было важно похоронить Мессию до наступления темноты, когда день сменялся с Песах А на первый день Мацы, который был праздничным субботним днем. День 15-го Авива прошел без происшествий. Была пятница, праздничная суббота, когда начиналась Маца. День закончился на закате, и наступила суббота, 16-е Авива. Это обычный еженедельный седьмой день субботы. Я уже упоминал, что хотя в течение последних нескольких столетий праздник первых плодов отмечался 16-го Авива, как постоянная традиция, на самом деле только раввины, которые были фарисеями, давным-давно приказали праздновать его таким образом, в отличие от того, как это делалось во времена Иисуса. И это изменение произошло после того, как храм был разрушен в 70-м году нашей эры, когда священство перестало существовать. Помните, что саддукеи были первосвященниками и отвечали за священство, поэтому с концом храма это был, по сути, конец священства, и поэтому саддукеи потеряли большую часть своего контроля над вопросами ритуалов и традиций. В результате фарисеям удалось добиться своего, и они распорядились, чтобы вместо того, чтобы быть скользящим праздником, перемещаться по календарю, Бикурим отныне всегда праздновался 16-го Авива. Позвольте мне еще раз сказать. Во времена Иисуса праздник первых плодов наступал на следующий день. после седьмого дня субботы, независимо от календарной даты. Поэтому в эпоху Иисуса праздник первых плодов всегда приходился на первый день недели, воскресенье в нашей современной терминологии. Обратите внимание, что по этой временной шкале Иешуа действительно пробыл в гробнице 3 дня и 3 ночи, как и говорилось в пророчестве Ионы про большую рыбу. Я надеюсь, как вы можете видеть, что это совсем не прямолинейно, и что если ученый не изучает Тору и в какой-то степени еврейскую традицию, он никак не сможет понять, как проходила страстная неделя смерти Иешуа. В конце концов, Новый Завет был написан евреями, которые предполагали, что любой, кто читает эти документы, будет знаком с еврейскими обычаями, их нюансами и политическими обстоятельствами того времени. Но сейчас я хочу перейти к разговору о Шавуот, празднике недель. Откройте свои Библии и давайте перечитаем текст из 16 главы книги Второзакония. Перечитайте Второзаконие 16:9-12. Праздник Шавуот наступает через 7 недель, отсюда и название «Праздник недель». Со дня церемониального первого сбора урожая, который происходит где-то во время общего весеннего праздника Пасхи, мацы, первых плодов. В первоначальной инструкции не указан конкретный день, есть некоторое пространство для маневра, потому что из года в год неизвестно, когда на самом деле наступит первый день сбора урожая ячменя. Таким образом, технически и по Писанию 50-дневный период может сдвигаться примерно на 1 неделю. Позвольте мне повторить информацию прошлого урока, что хотя 16-го Авива отмечается праздник «Первые плоды», и в этот день проводят волновое подношение первого снопа ячменя, первые плоды не знаменуют начало сбора урожая. Священникам в храме преподносят сноп зеленых, незрелых колосьев ячменя, чтобы они принесли его в жертву. Первые плоды, бикурим, это церемония перед сбором урожая, в ходе которой просят Господа сделать урожай хорошим. Поскольку мы узнали, что праздник первых плодов меняется в календаре из года в год, то же самое происходит и с летним праздником – Шавуот, поскольку он зависит от того, когда наступят первые плоды. Технически отсчитывается 50 дней со дня после седьмого дня Шаббата, который приходится на день перед первыми плодами, и который говорит нам, когда наступает Шавуот. После того, как храм был разрушен, и раввины взяли под свой контроль иудаизм, они решили, что для всех заинтересованных сторон, особенно для тех, кто находится далеко в диаспоре, лучше иметь в календаре определенные дни для празднования первых плодов, а затем Шавуот. И так оно и есть по сей день. Другая библейская реальность такова. Шавуот – это еще один праздник паломничества. Это второй из 3 ежегодных праздников, когда все еврейские мужчины должны отправиться в центральное святилище. Начиная со времен Давида, святилище находилось в Иерусалиме, чтобы принести жертву. Поскольку евреи вскоре оказались рассеянными на тысячах квадратных километров святой земли, а затем на миллионах квадратных километров Азии, а затем и Римской империи, практически невозможно реализовать празднование дня Шавуот со сдвигом в календаре. Ведь в зависимости от того, где они жили, выращивание, созревание и сбор урожая происходили в разное время. Поэтому было необходимо, по их мнению, чтобы праздничный день был четко определен как 50-й день с момента обмолота первого снопа ячменя. Таким образом, обратный отчет до Шавуота начинался каждый год в день Бикурим, первых плодов. Это не было прописано священным писанием, но это была раввинская традиция, и это практическое решение сложной проблемы. Христиане знают Шавуот как Пятидесятницу. Пятидесятница – это греческий перевод слова «шавуот». Пятидесятница известна церкви как день, когда Святой Дух Господень сошел, чтобы пребывать в тех, кто верил в Иешуа как в Мессию. Это был день, когда все евреи начали говорить на языках, иностранных языках. Я говорил об этом несколько раз, но как учителю, я думаю, мне позволено повторяться. Пятидесятница не была днем, созданным христианами во знаменование сошествия Святого Духа. Ко времени Иешуа Пятидесятница была святым днем уже 1300 лет. И мы читаем об этом здесь, в книге Второзакония 16:9-12. Пятидесятница, Шавуот, была пророческим предзнаменованием пришествия Святого Духа. И, естественно, поскольку все пророчества на 100% точны и безупречны, именно это и произошло, Святой Дух действительно сошел в летний праздничный день Шавуот. В то время как сошествие Святого Духа является для христиан причиной праздновать этот день, еврейский народ видит в нем нечто другое. На самом деле для еврея он имеет двойной смысл. Во-первых, сельскохозяйственной точки зрения, почти двухмесячный период от времени первых плодов до времени Шавуот охватывает период сбора урожая как ячменя, так и пшениц. Таким образом, в то время как первые плоды сигнализируют о том, что уборка ячменя начнется в течение нескольких часов или дней, Шавуот сигнализирует об окончании уборки пшеницы. То есть сбор урожая ячменя начинается примерно во время праздника первых плодов, а заканчивается примерно через месяц. В нужный момент во второй половине этого семинедельного периода начинается уборка пшеницы, а затем в Шавуот, конец семинедельного периода, уборка пшеницы заканчивается. Второе значение Шавуот для евреев заключается в том, что он отмечается как то время, когда Моисей получил закон на горе Синай. Священное Писание показывает нам, что примерно через 50 дней после того, как Израиль бежал из Египта, Моисей получил закон от Бога. Однако Священное Писание на самом деле не подтверждает это точное количество времени. Скорее, это традиция.
Что-то подсказывает мне, что эта традиция, вероятно, точна. Потому что обратите внимание на удивительную связь между получением Моисеем закона Божьего, написанного на каменных скрижалях, и пришествием Святого Духа. Пророчество Иеремии гласит, что настанет день, когда Бог напишет свои законы в сердцах тех, кто любит Его. Новый Завет подтверждает, что именно в день сошествия Святого Духа, Пятидесятница, Шавуот, Бог написал свои законы в наших сердцах.
Кстати, раз уж я повторяюсь, позвольте мне сказать, что Бог сказал Моисею, когда он дал им закон на Синае, что люди должны написать закон в своих собственных сердцах. Это должно быть сделано посредством размышлений об этих законах день и ночь. Затем в книге пророка Иеремии Господь пророчески говорит, что когда он возобновит дарование закона на этот раз, он напишет эти законы в сердцах своего народа. В обоих случаях закон должен был быть написан на человеческом сердце. Просто в первом случае человек должен был сделать это сам, а во втором Бог сделал бы это сверхъестественно. Позвольте мне также воспользоваться случаем, чтобы упомянуть, что в библейскую эпоху Ветхого или Нового Завета слово «сердце» не означало того, что мы думаем о нем сегодня. Сердце в библейские времена означало средоточие сознательной мысли. Это был человеческий интеллект, разум. Позже, спустя долгое время после того, как Библия была завершена, греческая культура превратила сердце в средоточие человеческих эротических желаний и эмоций. Поэтому, когда Библия говорит «сердце», просто замените его словом «разум», потому что именно это значение подразумевало слово «сердце» тогда и должно означать для нас сейчас. Что еще раскрывает Шавуот, Пятидесятницу, так это его уникальный инклюзивный характер. Сказано, что в Израиль входят мужчины, женщины, рабы, свободные, левиты, сироты, вдовы, даже чужеземцы. Гер. Гер – это не евреи, язычники, которые решили связать себя с Израилем, но они не обрезаны. То есть те, кто может быть включен в значение Шавуот, не должны становиться официальными евреями посредством брит-милатия, церемонии обрезания. Разве это не интересная параллель с новозаветной ситуацией, когда те, кто хочет назвать Иешуа своим Господом, могут быть евреями или не евреями, но они должны связать себя с Израилем, как говорит Павел, привиться? Однако, эта связь не означает, что нееврею нужна церемония обрезания. Это делает их, нас, верующих, официальными физическими евреями. Мы можем оставаться язычниками и в то же время быть частью Израиля на духовном уровне. Точно так же, как это описано в Торе. Давайте теперь перейдем к изложению Моисеем правил, касающихся праздника Кущей, Суккот. С этой целью давайте перечитаем еще несколько стихов из книги Второзакония 16. Перечитайте Второзаконие 16, 13, 17. Каждый из праздников известен под несколькими общими названиями. Праздник Суккот ничем не отличается. Суккот также называют праздником шатров, или праздником сбора урожая, или праздником кущей. Каждый из семи праздников также отражает определенный тон, варьирующийся от мрачности и трезвости до безграничной радости. В качестве примера. Праздник первых плодов отражает определенную тревогу и предвкушение, некоторую неуверенность в том, каким может быть результат сбора урожая в текущем году. Итак, цель первых плодов состоит в том, чтобы совершить волновое подношение снопа зеленых, еще не созревших, колосьев Богу, прося его принести хороший урожай. Праздник недель, Шавуот, отражает атмосферу покоя и облегчения. Сбор урожая ячменя и пшеницы завершен. И результаты, надеюсь, хорошие, известны. Лихорадочный темп полевых работ, направленных на сбор урожая до того, как он испортится в поле, на некоторое время ослабевает.
Однако Суккот – это настоящая радость. На самом деле еще одно название этого праздника – «Время нашей радости». Давайте посмотрим, почему это так. Этот
Праздник осеннего сезона является третьим и последним из трех праздников паломничества. У нас был праздник Мацы весной, праздник Шавуот летом, а теперь праздник Кущей осенью, когда все еврейские мужчины должны совершить путешествие в центральное святилище для восхваления и поклонения Иегове, что обязательно предполагает жертвоприношение. Точно так же, как праздник Мацея начинается в обычную и устойчивую календарную дату, так же и Суккот, точно так же, как праздник Мацея – это семидневный праздник, так и Суккот, и точно так же, как первые и последние дни праздника Мацы объявлены праздничными субботами, так и первые и последние дни праздника Суккот объявлены праздничными субботами. Праздник Кущи начинается каждый год 15-го Тишрей. Тишрей – седьмой месяц еврейского религиозного календарного года. Но Тишрей также является первым месяцем еврейского гражданского календарного года. Поэтому первый день Тишрей – это еврейский Новый год. Этот праздник, основанный на сельском хозяйстве, празднует окончание обмолота зерна. Он знаменует время, когда отделение зерен от плевел подходит к концу. Он также отмечает время, когда сбор урожая на винограднике завершен, виноделие заканчивается и новое вино готово. И как и в Шавуот, те, кто приглашен принять участие в празднике Кущей и извлечь из него пользу, включают евреев и неевреев из всех слоев общества, которые присоединились к отношениям Израиля с Иеговой. Позвольте мне завершить этот раздел 16 главы книги Второзакония, посвященный трем праздникам паломничества, быстро показав вам параллель между упомянутыми праздниками и пророческим служением Иисуса, которое они представляли. Пасха олицетворяла заместительную смерть Иешуа и его кровь, которая защищает всех, кто верит в то, что он совершил, от вечной смерти от руки Отца. Он пролил свою кровь в день Пасхи. Праздник опресноков – это то время, когда Христос сошел в могилу без греха, без закваски, и его тело не разложилось. Это был день, когда его жертвенная смерть и погребение принесли освобождение всем его последователям от власти зла и греха. Христос был положен в гробницу, чтобы начать первый день Мацы. Первые плоды символизируют тот день, когда первое из того, что будет собрано в ближайшем будущем, было поднято и преподнесено перед Отцом. Это тот день, когда с тревогой и ожиданием Христос, как тот зеленый сноп ячменя, который был срезан с поля, был надеждой и предвестником обильного урожая верующих. Тем не менее, он не был первым из настоящей жатвы. Жатва была еще впереди. Христос воскрес в праздник первых плодов. Это должно вызвать у нас у всех мурашки по коже. Вся последовательность его смерти, погребения и воскресения произошла точно в соответствующие библейские праздничные дни. Но это еще не все. 50 дней спустя, в день Пятидесятницы, праздник Шавуот, Господь послал своего Святого Духа обитать в людях. Господь собрал своих верующих. Они принадлежали ему. Они были убраны на хранение, где никто и ничто никогда не могло силой отобрать их, нас, у него. Но впереди еще много работы по сбору урожая. Высокие святые дни праздника Труб и Йом-Кипур, которые мы обсуждали в других уроках, представляют пришествие Йешуа ха-Машиаха во второй раз, и на этот раз в великой силе и славе, ставящего мир на колени, уничтожающего зло и низвергающего мятежников. Праздник Кущей, или более уместно, как он также известен, праздник сбора урожая, это вступление в тысячелетнее царствование Христа, тысячелетнее царство. Я не буду сегодня вдаваться во все подробности, но позвольте мне просто указать на удивительные параллели между центральным моментом и грандиозным финалом праздника Суккот, церемонии возлияния воды на алтаре всесожжения. Земная цель этого события состояла в том, чтобы попросить Бога принести дождь на землю, чтобы полить посевы. В последние моменты последнего библейского праздника, каждого года завершающим событием, является то, что семь труб трубят три раза в общей сложности 21 звук трубы, когда первосвященник проносит золотой кувшин с водой из источника Силоам через водяные ворота храмовой горы. Затем вода льется из этого золотого кувшина, в то время как жители Иерусалима говорят в унисон: «Боже, спаси нас сейчас!» Этот 21 трубный звук представляют собой три серии из семи окончательных приговоров, которые обрушатся на мир в последние часы жизни человека. После этих суждений в количестве все будет закончено. История человечества, какой мы ее знаем, закончилась. Йешуа ха-Машиах сейчас полностью контролирует мир, в котором нет ни одного мятежника, нет ни одного живого человека, который не знал бы Господа и не преклонялся бы перед Ним. И так будет продолжаться в течение тысячи лет. Более того, празднование этого дня будет продолжаться вечно. Ибо в книге Захарии нам сказано, что каждый год в течение неизмеримого времени будет происходить праздник Суккот, включая кульминационное событие – церемонию возлияния воды. Захария 14, 16, 17. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. На следующем уроке мы закончим изучение главы 16.